Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как сказано, кровь мучеников явилась семенем Церкви, начиная со святых апостолов. Это так, потому что Церковь бывает всегда в той или иной степени гонима, и, будучи гонимым, христианин может противопоставить этому только силу веры во Христа, полноту, искренность этой веры, безусловную убежденность в том, что Царство Небесное, жизнь вечная есть гораздо большая реальность. Есть абсолютная реальность во Христе по сравнению с этой временной, земной, проходящей жизнью. И действительно, здесь вопрос веры и неверия, силы веры, опыт общения со Христом, реальность этого опыта, они имеют решающее значение. Потому что, ну, казалось бы, жизнь земная, те или иные блага этой жизни, ее некая предметность, такая вот физически осязаемая реальность, они свидетельствуют сами за себя. И для неверующего человека часто свидетельство о Христе само по себе, слова о вере, они все равно, что некий такой пустой звук, если это пока это речь идет о каких-то таких теоретических, что ли, высказываниях. Потому что человек неверующий, он не понимает, не ощущает реальности мира духовного, грядущего Царства Небесного. И мало того, что неверующий человек, преданный страстям, этого не ощущает, как сказано у классика нашей литературы, если Бога нет, то все дозволено. Почему часто в окружающем мире творится столько беззаконий? Причем характерно то, что они не просто творятся где-то скрыто, а многие из них словно бы специально оказываются на слуху. Причем вот с развитием средств массовой информации, мультимедиа всякого, всяких технологий вот этих именно, что, как говорится, мобильных, мультимедийных, повсеместных. Образ вот этого зла, примеры этого зла, они как специально, а в общем-то и специально оказываются в первых новостных информационных заголовках, иногда даже это доходит просто до чего-то парадоксального. Иногда стоит включить радио, и, как правило, слышишь некий набор одних отрицательных, пугающих информационных сообщений о преступлениях, авариях, катастрофах, так что даже порой ничего и положительного никаких нет. Сведений, информации, как будто ничего больше и не происходит. Как будто бы та или иная авария, в которой приняли участие, так сказать, там несколько транспортных средств и несколько человек пострадало, это новость национального масштаба. Конечно, это всегда некая беда, трагедия, но какие-либо беды, скорби, аварии, и катастрофы, и бедствия, они были всегда и в древние времена, поскольку мир лежит во зле по причине грехопадения Адама и Евы, прародителей всех людей. Но вот это вот своего рода такое самолюбование злом, которое в человеке, в человечестве присутствует, оно в эпоху развития информационных технологий приобретает особую такую значимость и силу. Причем это, ну, можно сказать, не вчера началось. Тот же классик нашей литературы русской, великой, как вот Федор Михайлович Достоевский, он материал для своих произведений незаурядных, но тоже, кстати говоря, в которых он, в общем-то, пытается исследовать некие свойства, можно сказать, природу человеческого зла, и делает это тоже таким достаточно образом, ну, нетривиальным. Он вот черпал информацию для и своих произведений, вообще размышлений из криминальной хроники газетной своего времени. И, надо сказать, тогда тоже преступлений всяких, в том числе и на бытовой почве, и кровавых хватало. Но в наше время это приобретает какой-то особый такой размах, изображение, свидетельство о именно вот человеческом зле. И не случайно, потому что таким образом сознанию современного человека с особой силой внушается тревога, такая тревожность. Если ты постоянно слышишь о катастрофах, авариях и преступлениях, то ты как-то начинаешь бояться жить уже. А если ты начинаешь бояться жить, то, ну, как говорится, не имея веры, у тебя вообще отпадает желание по-человечески, согласно заповеди Божьих, строить жизнь. Вот этого, как говорится, дьявол, он, собственно говоря, тоже и добивается, пытаясь запугать человека, чтобы тот и вовсе о заповедях Божьих забывал. И вот в свое время, в древности, мученики святые, их подвиг был характерен не только многими чудесами и каким-то совершенно исключительным равнодушием или претерпеванием страданий, боли, равнодушием там к боли, которая на самом деле давалась, конечно, чудом Духом Святым. А наиболее важным в подвиге мучеников многих и мучениц было то, что они свидетельствовали именно о победе над смертью во Христе, о том, что в окружающем мире действительно нет ничего важного такого, абсолютного, чтобы быть преданным этому сердцем и душою, а не быть преданным сердцем и душою истине, то есть истине во Христе. И вот это служило для языческого мира, во многом неверующего, но неверующего несколько по-иному, чем мы сейчас понимаем. Это вот для такого развращенного языческого мира служило особым примером, свидетельством о том, что истина во Христе, она реальна. Язычники, они были людьми часто такими действительно развращенными и собственным нечестием, и такой, можно сказать, укорененностью в идолопоклонстве, которое имело общественный и государственный статус, уровень. Потому что поклонение языческим богам, идолам, в границах Римской империи это был культ именно государственный, по сути. Потому что поклонялись и обожествляемым императорам. Ну, а сверх того, это имело такую именно общественную ценность. Это было свидетельством поддержания неких именно что таких вот общественных связей, институтов, восставать против которых, ну, было безумием, потому что это было не просто даже преступлением там, против личности, непочитанием личности императора, а это было вызовом вообще таким общественным устоем. Ну, причем, как известно, от мучеников обычно требовали не такого прямого отречения от Христа часто, а поклонение, совершение жертв тем или иным языческим богам как бы наряду. Ну, то есть язычники, они те или иные там правители, администраторы на местах, которые должны были вести процессы христиан, приговаривать их там к смертной казни, пытаться пытками принудить их к совершению жертв тем или иным идолам. Они фактически говорили, что да ладно, мол, поклоняйтесь вы своему Христу. Дескать, это ваше, в общем-то, личное дело, но чего ради вы отказываетесь при этом поклоняться отеческим богам? Это-то уже совершенно дело-то недолжное, это вызов, это политическое преступление. Мы, в общем-то, и не отрицаем вашего Христа, да пожалуйста, вот можем в пантеон его статую там поставить наряду с другими идолами, богами, так сказать. Но что же вы-то, так сказать, за революцию устраиваете? То есть, с точки зрения древнего язычества, язычника, христиане, они были такими, в общем-то, революционерами, модернистами, приверженцами чего-то нового, что отрицает старое, в кавычках, доброе, привычное. И в этом отношении, конечно, положение христиан, древних мучеников, оно было довольно непростым, потому что им приходилось свидетельствовать о том, что абсолютно это истина во Христе, а боги язычников – суть действительно идолы-бесы, что они не могут поставить на одну доску в одном ряду Христа Спасителя ни с каким Зевсом, ни с каким Юпитером же, ни с какой там Дианой, вот, ни с каким Аполлоном. Потому что это означает обесценить истину, пожертвовать Царством Небесным во Христе. И вот вызов, таким образом брошенный христианством язычеству, он мог победить только благодаря вот этому презрению к смерти и страданиям земным, которые явили христиане, явили, как говорится, не на пустом месте, а во Христе. Да и действительно, как бы человек не был привязан к земной жизни, к ее вот этой такой осязаемой, так сказать, физической предметности, да ведь очевидно же, что удел человека все равно смерть. Как бы человек ни хорохорился, что бы из себя, как говорится, не изображал, не пытался изображать, как бы ни пиршествовал блистательно хоть каждый день, одеваясь в порфир и виссон. Весь этот порфир и виссон, все это идет прахом, даже если, как говорится, гроб дорогой, коврами могилу устилать, вот там, какие-нибудь драгоценности в гроб положить. Да, там, в ходе на кладбище, как правило, на кладбище же, когда заходишь, обычно попадаешь, если в центральные врата, на центральную же аллею, да. Это такой музей под открытым небом памятников ритуального искусства. Вот, где, как правило, лежат люди, имевшие или немалые средства, или власть, и славу, и почет земную. Ну и какая принципиальная разница-то бренным останкам, где лежать? На центральной аллее под этими многотонными мраморными надгробиями или где-нибудь там ближе к ограде, так сказать, дальней, вот, в картонном гробу? Абсолютно никакой разницы нет для души и суда Божьего последующего. И поэтому человек как бы не хорохорился, удел человека все равно смерть и суд Божий. И на самом деле вечность впереди, которая может быть и уготована человеку как Царство Небесное, и не дай Бог оказаться, как говорится, вне этого царства, как это говорится же в Евангелии, во тьме внешней, то есть вне общения с Богом. И вот истинная жизнь христианская в церкви – это всегда в конечном счете победа над смертью, которая должна предваряться борьбой с грехом, победой над грехом. И над миром, который лежит во зле и покушается на то, чтобы христианин эту победу не осуществлял. Потому что возможность этой победы, она на самом деле обличает мир, лежащий во зле и поклоняющийся идолам. Идолам прежде всего как земному стяжанию, земному богатству. И вот мученики древние, они об этом свидетельствовали с особой силой, потому что язычество, оно еще и по этой причине не устояло, потому что оно не могло ничто противопоставить христианству, кроме своей некой традиционности, что да, вот это боги родные, отеческие, а что толку, если Римская империя, она все равно постепенно дряхлела и рассыпалась, вот, несмотря на то, что культ языческий, он был уже не одно столетие традиционным. А христианство дало фактически возможность родиться и европейской цивилизации, как уже христианской. Хотя и это тоже, в общем-то, дела чисто исторические, они в вечность-то прямо не простираются, но сам феномен вообще европейской цивилизации христианской и восточной тоже христианской цивилизации, он стал возможен именно благодаря тому, что христианство, будучи изначально, в общем-то, как говорится, следствием проповеди всего-то, десятка другого человека, святых апостолов, переродила этот мир и явила в нем церковь, которая, как мы видим, в своих даже вот земных границах имеет историю не в 1000 лет уже. Но важно, опять же, не это, а то, что сама эта история и земная тоже, земного развития церкви, она дана Богом для того, чтобы в разных народах, в разных цивилизационных условиях, в разное время каждый человек имел бы возможность спастись во Христе. И вот эта вот задача преодоления смертности, тленности, греховности земной, в первую очередь, как личной привязанности к этому и привязанности именно греховной, потому что сама по себе победа над смертью и грехом, она осуществилась и осуществляется не человеческими силами, а силой Божией и любовью и милостью Божией, как во Христе совершилось 2000 лет назад. Но наша задача постараться, несмотря на то, что нас многое, как говорится, клонит долу, вот, многое в нашей жизни связано с чисто земным, проходящим, по сути, все-таки греховным, страстным. Наша задача личностная, как задача веры, стараться все-таки этому противопоставить в самих себе силу веры, искреннюю убежденность, и не просто даже убежденность, так сказать, теоретическую, а опытное знание того, что победа над грехом и смертью во Христе, они реальны. Как реален наш опыт, у кого больше, у кого меньше, но все-таки общение со Христом. Покаянный, молитвенный, такой вот евхаристический, опыт самой жизни тоже в обращении ко Христу. Потому что это действительно реальней всего, что и, можно сказать, в этом отношении важнее, предметнее даже, чем все то, что в нашей жизни было. Родился, учился, так сказать, там где-то трудился, женился, вышла замуж, там, родил, не родил детей, вот, достиг чего-то, не достиг, вышел на пенсию, вот, на пенсии еще там поскрипелось и до пенсии дожил какое-то время. Потом что? Венок, ограда, памятник, так сказать. Все? Где она, жизнь-то тогда? В чем она? Запечатлелась с полной, как говорится, силой и предметностью. Многих живших на земле людей имена не сохранились спустя несколько поколений. А вот во Христе, в перспективе Царства Небесного, в общении с Богом, мы имеем действительно непроходящую такую основу, реальную совершенно, реальную для верующего человека, но прежде всего. Но если для нас это действительно реальность, наш опыт общения с Богом во Христе, тогда мы должны учиться не бояться об этом свидетельствовать, не просто говорить, уговаривать там ближних, что как хорошо в храм ходить, вот как хорошо там причащаться. Но если у них нет жажды истины, стремления к высшему, горнему, к непроходящему, еще они не осознали вполне, что без Бога сама жизнь земная, она бессмысленна в своей тленности и скоротечности. Если у них нет этой жажды, то словами, уговорами не убедишь. А вот реальностью жизни христианской, то есть попыткой жить на самом деле, а не только на словах, вот это гораздо более может убедительно быть для наших ближних, о которых мы часто имеем заботу и попечение. Но важно не только это, а то, что это должно быть убедительным для Бога в перспективе всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда и возможности спасения каждого из нас. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.